Ветер в окно.
Четверг, 15 декабря 2022 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. Через несколько минут «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о фильме под названием «Их звездный час». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель Николай Данилевский. Завершит час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Выпуск посвящен образам воздушной стихии в классической музыке. Все ближе Новый год, и в нашем эфире уже начинают появляться новогодние и предновогодние песни. Открывает час группа «Торба на круче» с песней «Чудеса и волшебство».
Все пена дней, и за ней чудо нам не разглядеть. Но среди зимы есть такие дни, что зовут нас в сказку улететь.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
живые старины.
Я ухожу, печальный странник. Прости, прощай, сей скорбный мир. Там боль отступит, утихнут страсти. Меня зовет Христос на пир. Иду туда, где ждут родные, где ждет меня вечный покой. Там за святой Йордан рекою, там за густой Бакун травой.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше знакомство с «Голубиной книгой», памятником эпического творчества русского народа. В прошлом выпуске мы познакомились со вступительной частью, в которой описывается сама книга и ее появление. А сегодня перейдем к основной части стиха, повествующей о содержании «Голубиной книги». Эта часть включает в себя элементы, отражающие разнородные представления. Например, небесные светила и природные стихии, согласно «Голубиной книге», появились из частей божества. Солнце – от лба Господня, месяц – от косиц, то есть висков Господних, звезды – от его очей, ветры – от дыхания и так далее. Многие элементы стиха построены по принципу христоцентризма. Логика такая – раз Иисус Христос над богами Бог, то все, что с Ним связано, тоже исключительно в своем роде. Почему Йордан река всем рекам река? Потому что в ней крестился Христос. Почему плакун трава всем травам мать? Потому что зачалась она от слез, пролитых Богородицей, когда вели Христа на распятие. Почему кипарис древо всем древом древо? Потому что из кипариса был сделан крест, на котором распяли Христа. Почему Свято-Русь земля всем землям земля? Потому что в ней стоят церкви Божии, в которых молятся Богу распятому. Нашу сегодняшнюю рубрику я не случайно открыл американским народным духовным стихом про печального странника. Этот духовный стих уходит корнями в 18-19 века. В 20 веке песня стала популярна, ее стали петь многие профессиональные исполнители. В ней как раз используется образ Йордан-реки, как некой цели, связанной со Христом, которую странник видит в конце своего пути. Делая свой перевод, я усилил этот образ еще одним образом плакун травы. Причем действовал я здесь по принципу параллелизма, по которому вообще строятся былины. Почитать об этом принципе былинной поэзии можно в классической работе Романа Якобсона «Грамматический параллелизм и его русские аспекты». Автор говорит об особых поэтических моделях, для которых обязательно или предпочтительно наличие того или иного подобия у следующих друг за другом словесных рядов. Прием параллелизма знаком любому сказителю. Описать его можно так. «Сказав А, скажи и Б. Пропел в Остольном граде Киеве, спой и у ласкового князя Владимира. Пропел, заводился почестный пир, спой и дальше. Зачинался похвальный стол. Пропел, все на пиру наедалися, спой также, все на честном напивалися». И так во всем. Когда богатырь одевается, он накидывает шапку на одно ухо, надергивает шубку на другое плечо. Выезжает на службу, со двора он едет не воротами, полем чистым скачет не дорогами. А когда едет уже по чисту полю, то храбра его поездка богатырская, хороша его посадка молодецкая, и так далее и тому подобное. В случае с каликами они идут к ограду Иерусалиму, в Иордань реке искупатися, во плакун траве покататися. Соответственно, в моем переводе я следую этому сказительскому началу. Там за святой Иордань рекою, там за густой плакун травой. А теперь послушаем, как поется про эти же понятия в стихе о голубиной книге, сказываю напевом Ирины Андреевны Федосовой.
А фавори гора, всеми горами мати, как фавори горы, нет и более на свете, как на славные я, на фавори горы, преобразился на ней сам Иисус Христос, белой латыри камень, симы камням камень. Из-под него течет мать Ефрат река, как на славином камне латыри, там беседовал да опочив держал сам Иисус Христос, Царь Небесный я, утверждал он веру на том камени. Кипарис древо, всем древом древо, из того из древа кипарис ного, был вырез Иван, чуден поклонен крест, а на том кресте сам Христос распят, оплакун травам, сим травам травам. Зачалась она от слез пречистых, что ранила Матери Богородица, когда вели Христа на распятие. А Ердань река есть всем рекам река, во Ердань реки сам Христос крещен.
На сегодня все. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о фильме под названием «Их звездный час». По мнению нашего киноведа, эта жизнеутверждающая картина может поднять упавшее настроение.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители хорошего кино. В меру реалистичного, в меру серьезного, комического иногда, цельного, с хорошими актерами, простым, но не прямолинейным повествованием, внятными, хоть порой и затянутыми диалогами, любовной историей, историей судьбы, личности и народа, широким обзором жизни избранного периода и детальной проработкой всего, чего можно, от костюмов и гримов до цветокоррекций. Именно такое старомодное кино, не претендующее ни на что, кроме слез благодарных зрителей, помимо, разумеется, других важных целей, таких как цель сделать фильм в жанре кино, о котором делается фильм о фильме, нам встречается в 2016 году, довольно давно уже, отделенное от нас большими событиями современности, но все еще воспринимаемое актуально. В конце мая 1940 года, как хорошо известно людям Запада и меньше известно у нас, бельгийские, французские и британские войска вынуждены были произвести затратную и кровавую эвакуацию десанта морем с побережья Франции на Британские острова. Многие погибли, многих спасли. Это событие, как часть трагедии Второй мировой войны, отражено в большом количестве фильмов, удачных и не слишком, но всегда так или иначе связанных с интереснейшей и важнейшей проблемой любого искусства, в том числе искусства кино, проблемой взаимодействия пропаганды и правды, искусства подражающего жизни и искусства конструирующего эту жизнь. Где остановиться, украшая то, что было, и вычеркивая из серой жизненной рутины ненужные для фильмического сюжета длинноты? Как соблюсти баланс правды и правдоподобия? Когда вымысел – это ложь во спасение, а когда он только усугубляет возможные негативные последствия? Можно ли их просчитать, пользуясь здравым смыслом, и стоит ли тратить усилия именно на этот метод – соединение реализма и оптимизма? Эпоха, показанная в фильме «Their Finest», переводимом на русский как «Их звездный час», давно прошла, а вопросы и отображения жизни в искусстве остались. Название отсылает к речи Черчилля, произнесенной в палате общин «Their finest hour» как раз после Дюнкерка. В ней новый премьер-министр говорит о солидарности англичан и французов, о скором начале битвы за Британию, о том, что необходимо бороться с темными силами и о том, что этот момент истории должен стать лучшим часом для Британской империи, хоть бы она и существовала еще 1000 лет. Вдохновляющая речь в фильме не фигурирует, хоть ее идеи и разлиты во всем повествовании. Британия здесь – маленькая страна, без имперских амбиций. Люди живут скромно, тихо, тяжело. Лондон бомбят, еда по карточкам. Старые порядки вызывают у кого-то досаду, у кого-то ностальгию. Каждый день в любой семье могут недосчитаться взрослого или ребенка. Трупы детей серыми кукольными тюфяками, запыленными после артобстрела, валяются на разрушенных улицах. Женщины трудятся на мужских работах, им, как и их мужьям на фронте и в ополчении, нужна поддержка государства, материальная и духовная. Мерзости реальности, какая бывает в войну, оставлены за кадром. Герои размышляют. Надо снять фильм такой, чтобы все еще хотелось жить, чтобы не было желания перестать быть человеком, не сделаться мародером, а напротив, пойти работать на заводы или вступить в бой. Пока снимать такие фильмы не получается, потому что апеллируют они к общим идеям и вызывают у зрителей только горький смех. Но вот в индустрию приходят новые люди. Например, скромная и сильная, талантливая провинциалка в исполнении Джеммы Атертон. И дело сдвигается с мертвой точки. Она по заданию редакции едет в прибрежную глухомань, чтобы взять интервью у двух девчушек, спасших английских моряков с французского побережья. Та газетная заметка о них, оказывается, все приукрасила. Да, они миловидные, но им уже по 30. Обе обожают кино, открытки с известными актерами прячут от отца пьяницы, который их бьет. Несмотря на страх, лодку взяли без спросу, но мотор заглох, и их отбуксировали назад. Никого они и не спасли. Стоит ли разоблачать репортера или в этот тяжелый для страны час попытаться рассказать эту историю заново? Молодая сценаристка начинает работу. Надо увязать амбиции старого актера, поползновения американцев, желающих видеть в фильме потенциальных союзников англичан своего американского героя. Лучше всего из настоящих, а играть-то он и не умеет. Надо угодить министрам и не рассказать о заглохшем моторе, потому что это подорвет доверие к отечественной английской технике. Надо постараться состряпать любовную историю с надлежащим количеством розовых соплей и сюжетом о спасении, и чтобы все это вызывало улыбки и слезы, клеймило Гитлера, фашистов и не выглядело надуманным. Понятно, что с этой задачей сценаристка и ее отдел справятся не сразу и не без проблем. Фильм «Их лучший час» сделан аккуратно и даже боязливо. Он тоже пропагандистский и тоже о хороших людях, о простых чувствах, о сложных жизненных ситуациях. Это мелодрама и комедия, кино большого стиля и в то же время экономное кино для местных. Понятно, что, наблюдая этот фильм, зритель и особенно зрительница разрешает себе смотреть на преображенную жизнь без стыда, не задаваясь вопросом, было ли так на самом деле, или было бы здорово, если бы так было, но так не было. Идея мимесиса уступает идее всеобщего блага. Целеполагание становится ведущим методом создания искусства, что неизбежно должно привести к естественному выводу о цели, оправдывающей средства, но не приводит, стиснутая рамками жанровых конвенций. Ведь цель здесь дана как предельно положительная борьба с фашизмом, борьба за свою родину, и вопросов к ней не возникает. А раз так, то все средства хороши, чтобы донести эту благую цель до зрителя, сделать рассказ о помощи и спасении ярким и запоминающимся. Тогда заглавие фильма не речь главы государства, а квинтэссенция размышлений о сущности кино. Сценаристы и киногруппа трудятся над фильмом, заведомо несовершенным и ложным, в передаче точных сведений, для того, чтобы каждый пришедший в кинотеатр, проведя в нем час-полтора, за просмотром почувствовал, что это был его лучший час, что кино вдохновляет, утешает, радует, вызывает сочувствие, прилив эмоций, дает силы, пробуждает мысли, что искусство, пропагандистское оно или нет, может нравиться, если сделано хорошо и умело. Искусство – тонкая грань между правдой и вымыслом, фантазией и жизнью, частным и типическим. Искусство – лекарство и яд. Все зависит от дозировок и умения врача. Удавшийся или провалившийся фокус мастера. Вот о чем фильм. Их звездный час, маскирующийся под простенькую мелодраму о любви и войне. Фильм, который полезно посмотреть.
Радужная оболочка.
Кто так светится?
Душа.
Кто ее зажег?
Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок.
Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок. Кто так мечется?
Душа.
Кто ее обжег?
Смерч летящий, печь свистящий,
ледяной дружок.
Ледяной дружок.
Кто там со свечой?
Душа.
Кто вокруг стола?
Один рыбак, один моряк из ее села.
Один рыбак, один моряк из ее села. Кто там на небе?
Душа,
душа. Почему не здесь? Возвратилась к бабкам, деткам и рассказывает предкам все, как есть. А они говорят, не беда, не тоскуй ты по ногам, по рукам. Ты зато теперь душа, ты звезда, всем на свете морякам, рыбакам. Ты зато теперь душа, ты звезда, всем на свете морякам, рыбакам. Кто так светится?
Кто так светится?
Душа. Зажег.
Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок.
Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель Николай Данилевский.
Книжная полка. Книжная полка. Книжная полка.
Здравствуйте. Завтра исполнится 200 лет со дня рождения Николая Яковлевича Данилевского, русского мыслителя и публициста, который написал и много другого, но помнится в первую очередь по своей программной книге «Россия и Европа». Данилевского иногда называют поздним славянофилом, и это, видимо, в основном верно. К поколению главных славянофилов он не принадлежал, с их кругом имел связи, но не решающие, до многого похожего в доктрине дошел самостоятельно, это почему поздний, но все-таки остался при одном из главных убеждений именно славянофилов, том самом, которое хорошо сочетается с именем, под которым они вошли в историю. Согласно этому убеждению, русские таковы, каковы они суть, отличны от западноевропейцев, и наша история и культура имеют всемирное значение в первую очередь потому, что русские – славяне. Русские – самый многочисленный и исторически значимый славянский народ, и им положено стать, как сказали бы в следующем столетии, центром сборки славянского мира. Всего 9 годами младше Данилевского был Константин Леонтьев, его стратегический союзник. И он смотрел на вещи совсем по-другому. Славянство в русских – самая аморфная и невыразительная предпосылка. Русские таковы, каковы суть, из-за того, что они сформированы византийством, его православием, его имперскостью, его культурой, не западной, латинской, но и не восточной, а продолжающей эллинскую. А там уже придут евразийцы и предложат третий и пока последний из главных и резких ответов. Русские – наследники Чингизовой империи, народ евразийский, постордынский. Наверное, своя правда есть во всех точках зрения, но, повторим, Данилевский верил именно в славянство. Его книга «Россия и Европа» начинается с затравочных актуально-политических глав, немного при этом исторических и очень публицистических по духу, и еще большей сплоткой таких глав заканчивается. Наверное, для историка они интереснее всего. В них тогдашняя дымящаяся современность. Скажем, поводом для первого рассуждения становится такой. Почему вся Европа, ну или ее действительно могущественная часть, никак не поддержала Данию в очень недавней на тот момент войне с формирующейся имперской Германией? Если эта Европа Германии тогда не боялась, не сочувствовала ей и не считала ее дело справедливой. Затем автор переходит к более отдаленной Крымской войне и задает вопрос, а почему Европа поддержала Турцию против России? Но все-таки читатели следующих поколений более обращались к центральной, теоретической части книги. Еще часто говорят, что Данилевский до Шпенглера и до Тойнби сформулировал многие идеи, чрезвычайно близкие этим будущим концепциям XX века. И это тоже справедливо. Центральным понятием у него становится культурно-исторический тип. Сравнительно немногое принадлежит истории или культуре всего человечества. Все распадается на почти изолированные друг от друга культурно-исторические эпохи и области. Если совсем коротко, Россия принадлежит другому типу, чем романо-германская Европа. Это, положим, было и у славянофилов, но Данилевский основывает это на подробно проработанной исторической концепции. Возможно, самым уязвимым ее пунктом является, как это ни парадоксально звучит, типичный для той эпохи европоцентризм Данилевского. Опровергая Европу, подбирая очень сильные доводы для противостояния ей, он почти не замечает в мире ничего, кроме этой Европы и России. Россия оказывается у него второй, хорошей Европой, с примерно теми же историческими задачами, которые она решит лучше. И главная из этих задач – цивилизовать остальной мир. Историческими народами Данилевский прямым текстом признает только арийские, семитские и еще египтяно-китайцев. Положим, сюда и правда попадают все великие древние культуры, о которых до сих пор пишется в учебниках. Индийцы, персы, греки и римляне, как индоевропейцы-арийцы, вавилоняне, финикийцы и евреи, как семиты, египтяне и китайцы сами по себе. Да и большая часть Средневековья тоже. Опять-таки китайцы, индусы, персы, славяне, романо-германцы, эти все, кроме китайцев, как арийцы, арабы, как семиты. Но, отметили бы евразийцы, выпадают все евразийские народы – финно-угорские, тюркские, монгольские. О них автор пишет откровенно пренебрежительно, не замечает корейцев, японцев, жителей Индокитая, Черной Африки, доколумбовой Америки. Чего-то, наверное, и вправду не знал, но так отталкивающая в англичанах того времени привычка делить всех на белых сахибов и дикарей была не чужда и ему. Ну да ладно, ценят не потому, чего нет, а потому, что есть. Главная тема Данилевского обозначена в названии – Россия и Европа. И для формулировки той концепции, по которой Россия не часть Европы, а отдельный от Европы особый культурно-исторический мир, Данилевский сделал действительно много. Он не просто переходное звено от славянофилов к евразийцам, он особое, самостоятельное звено в этой традиции. И здесь, хоть это, может быть, и прозвучит странно, самые важные, как, возможно, и самые любопытные места этой срединной части книги посвящены разбору даже не России, а именно Европы. То, что говорит Данилевский о России, отчасти спорно, но в основном привычно. Справедливо и неудивительно. Когда он разбирает Европу, тоже поначалу может показаться, что это увлекательное, со многими новыми подробностями, но все же изложение общих мест. Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой. История ее требует другой мысли, другой формулы. Это не Данилевский, это Пушкин. Пожалуй, новое у Данилевского – это охлажденный, сторонний, естественно-научный взгляд на Европу. Вот один отрывок. После героического периода крестовых походов, раскрывшего все силы средневекового общества и приведшего их в соприкосновение с арабской цивилизацией, наступил XIII век, период цвета средневековой теократо-аристократической культуры, период гармонического развития всех заключавшихся в нем сил, при котором низшие общественные классы составляли в полном смысле то, что называют немцы «кормящим сословием», заменившее собой афинских и римских рабов, носивших как атлас на плечах своих небо культуры, кряхтя и сгибаясь. Этот первый цвет европейской культуры составляет идеал романтиков. И само высшее общество, особенно мыслящие в нем люди, почувствовало тяготевший над ним гнет, когда одновременное стечение некоторых изобретений, открытий и политических переворотов ознакомило их ближе с древнюю мыслью и возбудило самодеятельность собственной мысли. Первым был почувствован и свергнут гнет авторитета в области мышления, что и называется временем Возрождения, которому соответствовал XV век. А за ним при помощи этой самодеятельной мысли свергнут и гнет религиозный, что составило время Реформации, соответствующее XVI веку. Этим высшие общественные классы могли удовольствоваться. Из такого положения вещей произошел второй период гармонического развития, второй цвет европейской культуры, который вместе с тем был и апогеем творческих сил, составляющих внутренний залог развития европейского культурно-исторического типа. Ему соответствовал XVII век. Он-то, собственно, составляет идеал того направления, которое теперь считается ретроградным, идеал европейского консерватизма, к которому и желали бы повернуть все его поклонники, за исключением небольшой партии ультрамонтанов и романтиков, идеал которых еще далее назади. Но и этот век был только паузой в общем европейском движении. Колесо европейского движения обращается раз в столетие. Так, впрочем, что началом нового оборота служит не начало, а середина каждого века. Наступил XVIII век, и очередь дошла до свержения третьего гнета, гнета феодального. Оно совершается французской революцией. За этим должен был наступить третий период гармонического развития, третий цвет европейской культуры, которому, казалось бы, и конца не предвидится, как это и думают слывущие под именем либералов, точнее неоконсерваторов. Идеалом их служит XIX век, который действительно представляет, подобно XIII и XVII, характер третьего цвета европейской культуры. Это век промышленного развития, век осуществления и распространения того, что называют великими началами 1789 года. Конец цитаты. А дальше там еще более интересный и злободневный фрагмент. Итак, 200 лет со дня рождения Николая Данилевского, русского публициста и мыслителя, автора книги «Россия и Европа».
Глубоко-глубоко, в колодезе вода глубоко-глубоко, в колодезе вода глубоко. Глубоко-глубоко, под землей руда глубоко-глубоко, под землей руда глубоко. Глубже того, глубже того мои скорби, глубже того. Широко, широко разлилась река, широко, широко разлилась река, широко. Широко, широко разбрелись луга, широко, широко разлеглись поля, широко. Шире того свет благодати, шире того.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня она будет посвящена очень поэтичной теме – образы воздушной стихии в музыке. Как и образы стихии водной, они нередко привлекали внимание композиторов эпохи барокко. В первую очередь, это оперы, в которых порывы ветра и бури олицетворяли душевные волнения героя. Подобные сравнения были не просто красивой метафорой. В эту эпоху человек верил, что вся Вселенная устроена по единым универсальным законам. Но иногда дуновение ветра обретало очень поэтичное воплощение, напоминая о том, что мир природы образует особое измерение бытия, и помимо неистовства разбушевавшихся стихий, оно знает и пасторальные образы покоя и гармонии. Об этом напоминает ария из оперы Марка Антонио Чести, в которой героиня поет: «Нежные ветры овевают мою любовь, и о моей тайной страсти поведайте ему вместо меня духи любви». Слушаем арию из оперы Чести «Арантея». Это была ария из оперы Чести «Арантея» «Нежные ветры овевают мою любовь». В операх XVIII века образы воздушной стихии могли обретать и персонифицированные очертания. В последней опере Жана Филиппа Рамо «Абарис» или «Бариады» действует бог северных ветров Баре и его сыновья. С этими мифологическими по происхождению героями все мы, жители северной столицы, очень хорошо знакомы. А в опере французского маэстро они становятся участниками довольно драматичной любовной истории. Прекрасная Альфиза любит Абариса, но волею судьбы должна выйти замуж за одного из сыновей Барея. В итоге бог северного ветра во время страшной бури похищает ее и переносит в свое царство. А Борис и все присутствующие взывают к беспощадной судьбе, разлучившей их. Сцена бури из оперы «Рамо Аборис или Бариады», очень яркая и в то же время лаконичная, служит мощным драматургическим средством, ведь она появляется во время картины радостного свадебного торжества. Но помимо внешнего сценического контраста, она позволяет более остро почувствовать душевное переживание Абориса, разлученного с возлюбленной. Впрочем, в этой опере все оканчивается благополучно. Герои обретают друг друга благодаря вмешательству самого Аполлона. А вот еще один мифологический сюжет, связанный с образами воздушной стихии. Кантата Баха «Умиротворенный Эол». Бог ветров призывает подвластные ему стихии вытворять все, что угодно, не зная преграды. Но к нему взывает с мольбой Зефир вместе с богиней фруктов Помоной, и Эол успокаивается. В этом весьма игривом по содержанию произведении Бах использует типичные оперные формы, вкладывая в них подчас неоднозначный смысл. Ария Эола, призывающая ветры дуть спокойнее и тише, решена в откровенно помпезном и бравурном стиле, сообщающему звучанию оттенок легкой пародии. Ария из кантаты Баха завершает нашу программу. В студии был ведущий Андрей Денисов. Я желаю, чтобы разбушевавшаяся стихия была только в музыке, но не на улице. Всего наилучшего. До новых встреч в эфире.
Zurücke, zurücke, geflügelten Winde, bösen fliegen euch, bösen fliegen euch. Zurücke, zurücke, geflügelten Winde, geflügelten Winde, bösen fliegen euch. O fliehen wir gleich, so fliegt doch jetzt und nur gelinde, so fliegt doch jetzt und nur gelinde, so fliegt doch jetzt und nur gelinde. Zurücke, geflügelten Winde. Zurücke, zurücke, geflügelten Winde. Bösen fliegt euch, bösen fliegt euch, bösen fliegt euch. Zurücke, bösen fliegt euch. Geflügelten Winde, zurücke, zurücke, geflügelten Winde.
«Кругозор» — это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!